Прочтем Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стих. Вот это контекст вечери, контекст хлебопреломления, то есть откуда, в каком состоянии происходило, рождалась эта заповедь. Вот в каком чувстве Христа, в каких мыслях Христа, в каком деле Христа. Вот как родилась вечеря? Давайте посмотрим вот это рождение. С 1 стиха 13 глава от Иоанна. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, живущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Аминь. Вот эта атмосфера передана, когда совершалась вечеря. И мы обычно читаем 1 Коринфянам вот эти слова Павла: «В ту ночь Иисус, которую предан был». И такое кратенькое установление вечери, что надлежит помнить, о чем мыслить, как испытывать себя. И мы читаем это постоянно на хлебопреломлении, и это правильно, верно. Потому что Павел передал это установление уже из своих уст, через свое свидетельство лично от Господа. Но вот интересно, что вот тот отрывок, который сейчас мы прочли, это вот непосредственно та атмосфера, которую, что делал и говорил Иисус вот во время вечери. Именно во время вечери, тут и сказано, во время вечери. И что он сделал? Он явил делом, что, возлюбив своих живущих в мире, до конца возлюбил их. По сути, вечеря – это любовь Христа. Любовь Христа, если вот снять вот эту всю внешнюю сторону, то это любовь Христа, его отношение к нам, к своим ученикам, и его омовение, его служение нам. Потому что во время вечеря мы переживаем и можем ощутить, пережить и осмыслить вновь и вновь, как Иисус нас любит, как Иисус заботится о нас, как он трепетно, вот Он служит нам, Он омывает нам ноги. Причем, вот интересно, здесь настолько глубина как-то открывается, вот когда размышляешь об этом, как бы без внешней стороны вечери. Когда Петр такой он был горячий, да, такой упертый во многом. И было много случаев, когда он противился, он не всегда понимал все, что делает Иисус. Но в этот раз он был, похоже, особо шокирован. потому что он был шокирован, когда Иисус усмирял бурю, когда он чудесный улов рыбы, и он говорил: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Но сейчас Иисус явил нечто, это просто потрясающе, это просто, это было действительно шоком для учеников, то, что сделал Иисус в тот момент, когда мыл им ноги. Это тот Иисус, который усмирял бурю, который накормил 5000, 3000 человек, который исцелял, воскрешал, который на горе Преображения явился во славе. Были моменты, когда ученики просто в трепете падали, и было им свидетельство. И сам Петр говорил: «Ты Сын Божий». Да, ему было свидетельство это. «Кому нам идти? Ты учитель, имеешь глаголы вечной жизни». И вдруг этот учитель вот так относится к ученикам трепетно, становится слугой, снимает с себя вот эти все регалии, все, что прежде он показал свою силу и славу, и вдруг он являет такую любовь, вот такую бытовую любовь. Он, вот этот фартук любви он надевает, снимает с себя торжественные вот эти какие-то одежды привычного учителя, служителя. И, конечно, вот это шок. И, ну, на самом деле, глубокая мысль. Иисус учит, что Он омывает ноги, что Он служит, что Он очищает нас постоянно. Это уже к нашему времени. Что мы, подходя к вечере, мы вновь и вновь переживаем, как Иисус прощает нас. Потому что мы согрешаем. Мы проходя по пыльным дорогам этого мира, образно говоря, мы загрязняем свои ноги. Хотя удивительное здесь есть, удивительное по смыслу фраза Иисуса, что вы чисты, а мытому нужно только ноги омыть. Интересно, две заповеди оставленные, две заповеди благодати для Церкви Божией нашего времени. Это принятие крещения водного, которая означает нашу посвященность Христу, наше вступление на путь служения, посвящения Богу, нашего покаяния, нашего возрождения. Это образ такой. Но интересно, в момент крещения мы погружаемся в воду полностью, и это символизирует, что мы омыты раз и навсегда кровью Иисуса Христа. Мы приняты, мы веруем, и веруем мы оправданы, прощены и спасены. Мы омыты, как Иисус сказал, полностью. И в день принятия крещения мы это исповедовали. Но тут же вторая заповедь, которая дается нам для постоянного периодического соблюдения, это хлебопреломление, в которое мы вспоминаем вот эту обстановку, вечерю Иисуса с учениками, как Он мыл им ноги и сказал, что «Я омываю вам ноги, потому что вы чисты, но нужно омыть ноги». И на самом деле, вот мы с одной стороны говорим, что мы подготавливаемся к вечере, мы проверяем свою жизнь, мы стараемся ее очистить, как-то достойно участвовать, но достойно прежде всего в мыслях своих, в отношениях к Иисусу, в трепете, вот в этом благоговении. И с другой стороны, как раз мы и признаем, что мы пришли сюда с неомытыми ногами, потому что мир очень такой пыльный, он грязный, и чем больше мы это видим, особенно в интернете, в онлайн, да, мы видим, как там все грязно, и надо очень лавировать, чтобы остаться чистым, вот смотря то, что нам нужно иногда и по работе, и даже в церковном служении, как там легко одним движением мыши, одним кликом оказаться совсем в другом месте, где грязно, где нечисто, где нас напрягают и говорят ложь, и много лжи и на религиозном уровне, и ложные всякие пророчества, пророки и так далее. И поэтому в вечере, вот в этом значении, если вспоминать, как Иисус отнесся к ученикам, что Он сделал, это очень важно и дорого для нас. Вот сегодня осмыслить это, вспомнить это, как Иисус отнесся к ученикам, и как Он относится сейчас к нам, что Он служит нам, Он омывает нам ноги, чтобы мы были чисты. И мы должны признавать это, признавать, что мы нуждаемся в этом. Не как Петр, да, который сказал: «Не умоешь вовек», и потом он уже сказал, что все надо омыть. Иисус как раз дал вот эту очень серьезную духовную истину, что мы чисты, будучи прощены, искуплены, но и тем не менее, как исповедуя свой грех, мы нуждаемся вновь и вновь в прощении. Поэтому вот действительно форма меняется, иногда прерывается наше служение, как показала практика этого лета. Но суть остается, вот эта глубина остается, вот эта внутренняя жизнь, она может, мы можем ее только еще более почувствовать, как-то пережить, что Христос с нами, что Он везде, что Он во всем, что Он в нас, что Он с нами, что Он служит нам, Он ходатайствует за нас. Вот это еще один интересный образ, который, вернее, образ, что Иисус моет ноги, он связан вот с еще важной истиной, что Иисус, как первосвященник, ходатайствует за нас, Он молится за нас о нашем прощении, о нашем освящении, о нашем пути, об этой дороге, которую мы идем по этой жизни. Поэтому, я думаю, для каждого из нас будет благословением, и какие-то еще поездки будут, какие-то встречи, может быть, не в таком большом количестве, может быть, не в таком пышном, богослужебном, торжественном служении, но давайте улавливать вот это дыхание Бога, улавливать эти благословения Иисуса Христа в нашей жизни. И чтобы нам уже более торжественно и радостно вот настроить свои сердца на вечер, давайте теперь обратимся к Псалму 102-му. Он длинный, 22 стиха, и он очень содержательный, такой емкий, и в нем просто огромные благословения в каждом стихе. Я вот уже более 10 лет, как я говорил, в церкви каждый месяц проповедовал по псалмам, и вот более уже перевалило за 100. И мое служение по псалмам прекратилось, но удивительно, как через служение онлайн это служение было подхвачено всеми братьями, служение по псалмам, вот это молитвенное, потому что практически все братья поучаствовали в утренних и вечерних служениях онлайн, когда они передавали истины псалмов и наставляли Церковь Божию, ободряли, утешали, радовали нас всех, и я просто поразился, что действительно мы все одно, что вот мы дышим, у нас одно дыхание, дыхание от Господа Иисуса Христа, вот это, и мы все прекрасно чувствуем псалмы, мы все разные, мы по-разному, может быть, их толковали, трактовали, каждый из своего опыта, но вот сама суть, как мы передавали любовь Бога, наше отношение вот к молитве, к прославлению, это было потрясающе. Это было просто благословение для меня. Просто я так много сам проповедовал по псалмам, что вдруг было огромное благословение мне несколько месяцев слушать всех братьев, которые проповедовали по псалмам. Вот. Поэтому давайте 102-й псалом продолжим это благословение. Значит, я тогда не полностью его затрону. С 1 по 13 стихи, это как бы первая часть такая, но очень емкая и важная. Псалом 102, с 1 стиха. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Аминь». Вот такое чудесное прославление, такое чудесное благословение Бога. Удивительно начинается и кончается этот псалом со слов «Благословите Бога, Господа». Обычно мы просим благословения, мы нуждаемся в благословении, мы просим, мы благодарим Господа за все благословения. А тут удивительное, вот в русском языке особенно звучит, что мы благословляем Бога. Но это означает, что мы, принимая все Его благословения, все Его милости, все Его дары, щедроты, о чем так много говорится здесь, в этом псалме, который просто преисполнен, просто преисполнена чаша благословениями, мы просто благодарим Бога, мы восхваляем Его, мы не можем просто остановиться вот этим, в этой хвале, потому что так милостив Господь, так щедр, так благ к нам, к боящимся Его, к детям своим. И поэтому вот действительно этот первый стих: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Вся внутренность, вот это еще одна такая маленькая заметочка, как важно, чтобы внутренность наша была сосредоточена на Боге. Внешнее меняется, многое в нашей жизни меняется. И последние события в этом мире показывают, как может все поменяться. Мы, с одной стороны, даже сейчас ждем, надеемся полного снятия ограничений, полной свободы передвижения, богослужения, просто полного освобождения, полного возврата к прошлой жизни до пандемии. Но, с другой стороны, подспудно где-то в контексте звучит и предупреждение, что может быть и вторая волна. Волна, если не такой большой пандемии, то новая волна ограничений, каких-то, опять же, перестраховок со стороны властей. Да. И это просто показывает, что мы не знаем действительно, что нас ждет. Может быть большое освобождение и восстановление, и возврат к прежней жизни, а может быть и повтор новой волны. Мы не знаем, и поэтому мы доверяем Богу все. Мы в руках Бога, и мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу, что мы в Его руках. И как важно, чтобы внутренность наша была сохранена в Боге, потому что внешнее отрезается. Пусть наша жизнь будет подобна айсбергу, у которого там, как бы образно говоря, одна четверть на поверхности, но большая часть в глубине. И этот айсберг, он могуч, он силен, он бороздит океан и может потопить могучий Титаник, да? Но вот наша жизнь должна быть действительно глубока внутри. И тогда нам не страшны вот эти потрясения. Тогда мы преодолеем, просто мы будем твердо стоять в Боге, даже когда вокруг все будет колебаться, и в том числе даже в церковной жизни что-то меняться и ограничиваться, прерываться и останавливаться. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Обратите внимание, внутренность псалмопевца сосредоточена на святом имени Господа. Он свят. Как много мы уже в псалмах об этом говорили, когда с одной стороны милость Божья превозносится, и с другой стороны святость Бога. И именно на Голгофе вот это было показано и явлено в самой большой мере. Потому что именно на Голгофе встретилась святость Бога и наша греховность. И через Иисуса Христа, через Его смерть и страдания, через Его пролитую кровь был решен раз и навсегда этот вопрос, как мы можем быть близки к Богу, как мы можем быть Его детьми, искупленными, прощенными, принятыми только через жертву Иисуса Христа. Поэтому нет ничего святее для нас, чем Голгофа. И вот вечеря, слава Богу, что Он дал нам сегодня эту святую, действительно, поистине святую возможность пережить эту вечерю снова. Может быть, для кого-то после долгого перерыва. В любом случае, это огромное благословение. Второй стих. Тоже удивительно. Тут почти все стихи, особенно первые части, они подходят к вечере. Вот о чем мы должны мыслить сегодня, сейчас, участвуя, переживая это. «Благослови, душа моя Господа», второй стих, «и не забывай всех благодеяний Его». Не забывай. Первый стих говорит в целом, вся внутренность пусть будет наполнена Богом, поклонением, прославлением, потому что Он свят, велик, славен. А второй стих говорит о нашей способности, о нашей слабости забывать. И такой урок дает, возможно, Давид, как автор псалма: «Душа моя, не забывай благ Его». И, конечно, не забывай Голгофы, не забывай креста. Помни об этом, вспоминай. не один, вспоминай всей церковью, собирайся, чтобы вспомнить это вместе, пережить вновь и вновь, потому что в нашей памяти самое драгоценное, если представить образно кладовую нашей памяти, то самое святое место в нашей памяти – это Голгофа, это крест, потому что Иисус дал эту заповедь «Сие творите в мое воспоминание». Иисус был среди учеников, и Он уходил на смерть. Прежде всего, для учеников это действительно было важно в мое воспоминание, потому что можете меня уже не увидеть. Интересно, мы во время Пасхи пережили много благословений, нынешней Пасхи, которая в режиме онлайн проходила, много было различных служений, возможностей встречаться, и тем не менее, там было много таких удивительных уроков, когда мы даже в условиях этой пандемии заново пережили Пасху, вспомнили контекст Ветхого Завета, вот как мы сейчас вспомнили немножко контекст Нового Завета, вечеря, а контекст Пасхи, что собирались с поспешностью, выход из Египта, всей семьей собирались, ангел-губитель проходил. И вот это вот именно семейное было, личное, глубокое такое переживание на надрыве. Это было не торжественное такое приятное, такое легкое что-то. Это было напряженное. Это смерть рядом, это выход из Египта, это вот этот трепет. И это была такая встряска психологическая. И вот этот агнец, это кровь. Это было спасение, это была защита, это было, это важные цены, это как, вот, как во время войны избавления. И мы как-то заново об этом размышляли, и хорошие проповеди на эту тему были, и это было благословение. Но если вот мы сегодня вспомним опять то, что мы читали Иоанна, 13 глава, Иисус ту ночь, в которую предан был, предатель уже был рядом, уже все было приготовлено, уже вот эти все орудия смерти, которые приготовил сатана, чтобы погубить Иисуса, но что Бог восторжествовал потом над этим через воскресение Иисуса Христа, и Христос еще больше совершил победу над всем, над грехом, над адом, над сатаною, над миром, восторжествовал своим воскресением. Но все было готово, только за дверь осталось выйти Иисусу. И он, Иисус, еще раз напоминаю, он моет ноги ученикам, показывает свою любовь, оставляет вот эту заповедь уже конкретно в деле, говорит, вот вы поступаете так, вот вы так служите друг другу. Не какими-то церемониями, пышностью, торжественностью, что я учитель выше тебя, и я сейчас тебе что-то преподам. Он говорит, настоящий учитель, учитесь у меня. Он склоняется и омывает ноги, служит, относится так вот, как в семье, к самому близкому, родному человеку, как к ребенку, которому надо перепеленать, да, или к пожилому, близкому своему родственнику, за которым тоже надо ухаживать, как за ребенком. И, может быть, дал бы благословение всем нам, служителям церкви, которые посещают с вечерей, вот помнить об этом вот в сердце, что мы пришли в дом с вечерей не для того, чтобы дать наставление и только преподать вечерю, но может быть действительно послужить руками, вот поучаствовать сердцем и рукой в этом доме, просто вот быть близким, родным для этого человека. Я думаю, это очень важно. Но я сейчас хочу вот именно об Агнце сказать, как в Ветхом Завете Агнец был заклан во время Пасхи. И получается, Иисус с учениками – это был Агнец. И Он шел на заклание, вот просто за дверь. И Он прощался, вот давал такое наставление любви, служения, делом показывал. Своим сердцем, своими руками. И вот он показывал, что вот они пока еще много не разумели. Иисус даже, ты уразумеешь после, ты не знаешь, что я сейчас делаю. И ученики, конечно, не понимали, что происходит до конца. Но мы сейчас осмысливаем это. и осмыслим любовь Иисуса, что Он Агнец, который уходил на смерть и говорил: «Я люблю вас, вы мои, я отдаю себя за вас». Это было уже начало, это уже было начало вот этой любви, которая потом проявилась на кресте, в страданиях, в смерти. Да, была еще и Гефсимания, но вот этот момент, вот это трепетное уже отношение, личное отношение. И вот в таких отношениях я бы еще хотел отметить роль сестер. Вот я сказал немножко о братьях, чтобы наши сердца смягчались, чтобы мы учились с нежностью относиться, с трепетом к братьям и сестрам, где-то вот идти на более близкие контакты, отношения во взаимопомощи. И ну вот о сестрах я бы хотел сказать в этом контексте, что у сестер есть еще интуиция и сердце, и вот это сердце служения. Вспомните, что до того, как Иисус мыл ноги ученикам перед своей смертью, как агнец закланный, Он показывал свою любовь и таким образом учил учеников, как относиться к пастве, к друг другу. Как минимум две женщины без всяких наставлений, без всякого урока внешнего, они омывали ноги Иисусу до этого. Это была женщина, грешница, которая омывала слезами своими ноги Иисуса и целовала. И это было достаточно долго, потому что мы можем представить, что Иисус долго мыл ноги 12 ученикам, Он омывал ноги, вытирал ноги. Это было служение, это было не кратковременное действие. И вот интересно, что женщина, которая мыла ноги Иисуса своими слезами, она делала это очень долго, потому что говоря с фарисеем, Иисус говорил: «Вот эта женщина не перестает мне целовать мои ноги, а ты мне даже не дал то, что и требовал с твоей стороны, как фарисей, ты мне не дал почетное какое-то важное такое обращение, как гостю». То есть в чем-то он пренебрег даже такие внешние церемониальные отношения, как гостю. И Иисус говорит: кому много прощается, тот много любит. Вот это было удивительно. Со стороны женщины был удивительный урок, что есть любовь, есть прощение, и есть вот это служение. И это есть отношения. И эта женщина показала свою любовь. Иисус отметил это. Иисус оценил это. И вокруг люди, такие как фарисеи, его друзья, они, наоборот, пренебрегли этим и как-то отнеслись к этому с пренебрежением. Но Иисус оценил это. Это любовь. Любовь, которая прощена. И другая же женщина, это Мария из Вифании, это уже более близкая ученица Иисуса, которая все тело покрыло маслом благовонным. И также Иисус оценил ее, сказал: «Ты это сделано, во всем Евангелии будет об этом сказано. И она приготовила тело мое к погребению». И я просто хочу отметить, что вот у сестер есть это сердце служения, которое не требует даже наставлений специальных. И просто поощрить, чтобы вот такое сердце служения было и дальше. Чтобы вот не угашать этот дух, который был у этих женщин Нового Завета, которые впоследствии, мы знаем, женщины, они участвовали и в погребении, да, они участвовали в том, чтобы также ухаживать даже за мертвым телом Иисуса. И женщины как раз первые пришли и стали свидетелями воскресения. Как бы они заботились. Вот это сердце заботливое, любящее, нежное, трепетное. Это хороший урок. И пусть это будет так. Пусть в нашей церкви все женщины, сестры любого возраста будут проявлять свою любовь. Будут вот так, такими заботливыми, участливыми. Поэтому уроков много. Давайте не забывать Голгофу, не забывать сердце Христа, любовь Христа, и сами учиться этой любви. Дальше возвращаемся к нашему псалму, 3 стих. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Как актуален этот стих, как актуально это благословение сейчас, в это лето, когда люди болеют, заболевают, и продолжается эта пандемия во всем мире. Может быть, здесь у нас затишье, но во всем мире это достаточно напряженная ситуация. Люди болеют, умирают. И мы много раз уже слышали с этого места, с этой кафедры в режиме онлайн, что на самом деле это серьезная иллюстрация вируса греха, который затронут весь мир, которым этим вирусом греха. И только кровь Иисуса Христа – это единственная вакцина, которая может избавить человека от этого вируса смертельного, который, может быть, в разных формах проявляется, да, у кого-то сильно, не сильно симптомно, у кого-то очень сильно симптомы, так что лечится и подключается к аппарату искусственного дыхания, а на самом деле это часто и наркотики, алкоголь, то есть человек подседает на что-то, и жизнь его явно разрушается. Но есть люди, очень достойно выглядящие грешники, которые погибают, умирают, медленно умирают от этого вируса греха, но выглядят очень респектабельно, достойно, красиво, и даже добродетельно, и даже религиозно. Но мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем, что все больны грехом, и что все нуждаются в милости, в прощении, искуплении, и без этого нет спасения и нет жизни. Поэтому как важно вот это благословение, псалмопевец, как никто, благовествовал об этом, когда говорил, что блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Это блаженство, это счастье. Нет большего счастья, чем прощение грехов. Потому что любое земное счастье, временное, поверхностное, оно заражено грехом, оно отравлено грехом, оно подточено грехом, поэтому оно так недолговременно. Поэтому так быстро кончается радость от приобретения, от покупки, от удовольствия, от всего, что может нас действительно временно радовать, завлечь, развлечь, развеселить. Какое-то дать довольство, уверенность, стабильность, но на самом деле это все подточается именно грехом. Но когда мы знаем вот эту радость прощения, нет счастливее людей, чем мы, прощенные, спасенные, искупленные. Он прощает все беззакония, обратите внимание, все, потому что их много. Их огромное множество. Вот Чарльз Спержин очень много хорошо говорил по псалмам, проповедовал у него и замечательные проповеди о глубине греха, о силе прощения, о кресте. И он говорил, что на самом деле глубина нашего падения так велика, что если бы нам была дана возможность заглянуть в нашу душу, вот как она испорчена, то это было страшное бы зрелище. Потому что это только милость Божия покрывает. Мы даже не видим до конца, по милости Божией, ужаса своего греха и ужаса, может быть, других людей, близких нам. Потому что наши глаза закрыты, Бог дает нам это прощение, милость. Но Писание, оно как раз Писание, оно открывает истину. И оно говорит о глубине греха, о силе греха, ну и о радости и величии прощения, искупления. Поэтому как дорого нам, что Иисус... Сегодня мы, участвуя в вечере, мы проповедуем Христа, исповедуем Его любовь, исповедуем Его прощение, что наши грехи прощены, что мы омыты в целом, как мы свидетельствовали во время своего крещения. И сейчас, участвуя в вечере, Иисус омывает нам ноги, Он прощает нам все грехи, которые были совершены накануне хлебопреломления. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Обратите внимание, как это рядом, как это все тесно связано. Иисус часто проповедовал о прощении грехов, но и тут же исцелял. И как бы иногда в разном порядке это происходило, но это все очень тесно связано. И когда мы знаем, что Иисус прощает нас, мы знаем и видим, как Он исцеляет нас, исцеляет все недуги твои. Все, их тоже немало у нас. мы заражаемся, вокруг много вирусов. Сейчас в основном в последние месяцы речь о вирусе ковида была, да? Но на самом деле этих вирусов множество. И мы даже не знаем, как... Мы тоже не видим, вот так же, как мы говорили о глубине греха, что нам не все открыто, как грешна наша натура, внутренность. Также мы не знаем, как Бог исцеляет нас постоянно, каждый день, как много раз, какое множество и от каких страшных вирусов и болезней. Что-то зацепляет нас иногда, как наших братьев и сестер, и этот ковид действительно зацепил. Но ведь само заболевание не лишает нас милости Божией, потому что оно только дает нам возможность пережить его исцеление, пережить его исцеляющую руку, что исцеляет все недуги наши. Поэтому даже если мы заболеваем, мы будем продолжать хвалить Господа, славить и благословлять имя Господа, как Иов это сделал, когда потерял много и когда был поражен проказой. Он был верен Богу, и он благословил Бога и понимал, что все в его власти. И он получил это исцеление, получил это восстановление полностью. «Исцеляет все недуги твои, будем благодарить Господа». И дальше 4 стих, это еще дальше, еще глубже. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Помимо прощения, исцеления, постоянного, многократного, множественного, у нас еще есть удивительное избавление от вечной погибели, от смерти. По сути, смерть поглощена победой Иисуса Христа на кресте после воскресения. И для нас уже смерть, эта смерть не страшна. И мы избавлены вот от этой могилы, от этой вечной погибели. Это реальное освобождение. Это реальное освобождение, потому что Иисус пошел на смерть. Иисус победил своей смертью, победил смерть. Победил могилу вот эту, которая холодную, страшную, безвозвратную и безнадежную. И он вошел в эту могилу, вышел из нее, воскреснув, и вывел нас. И мы поем, сущим во гробах жизнь даровал. Мы обреченные через свои грехи, последующие недуги, как последствия и конечную смерть. Мы теперь через Иисуса Христа восстановлены полностью. И теперь смерть, наша жизнь Христос, а смерть приобретение, потому что это встреча с Иисусом. И обратите внимание, как удивительно пророчески. Я поражаюсь даже в русском языке. Здесь такие образы глубокие. «Избавляет от могилы жизнь, венчает тебя милостью и щедротами». Мы, говоря о вечной жизни после воскресения, мы много говорим где-то и о наградах, и о венцах. Как минимум 5 венцов там есть, и может даже еще больше. Венец жизни, и венец праведности и так далее. И интересно, что вот здесь как раз так пророчески сказано, что избавление от могилы, то есть вечная жизнь, а за ней, в самой вечной жизни, венцы. Бог своей милостью и щедротами увенчает нас еще там, в вечности, удивительными наградами, благословениями. Он и здесь благословляет нас милостью, но и там нас ждет их множество, венцы удивительные. 5 стих – тоже удивительное благословение для нас. «Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Вот здесь такое, может, даже где-то психологическое, душевное такое благословение, когда какие-то наши желания, какие-то есть мечты, какие-то ожидания есть. И Бог заботится о нас, не совсем сразу, но Он исполняет какие-то наши маленькие желания. Он заботится, Он вот как влюбленный, да, старается так угодить предмету своей любви, что он угадывает желания, да, и это особенное отношение между влюбленными, а потом и супругами. Но Иисус так нас любит, что он учитывает наши желания, и он насыщает благами наши желания, ожидания. И даже такой образ, что обновляется подобно юность наша, это вот образ есть такой в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии. Там есть 40 глава, где утешается народ Божий. Говорится о том, посмотрите на Бога, как Он велик и славен, как Он велик в космосе, в звездах, как Он все сотворил, все держит в своих руках. И поэтому и в конце дается утешение, исходя из этого, какой великий и славный Бог. И что Он, вот этот славный, великий Бог, заботится о нас постоянно, милует нас. И в конце 40 главы есть замечательные слова. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот это какое-то удивительное обетование какой-то крепости, какой-то надежности, вот это преодолеть, трудиться, не уставать. И образ орла, который поднимает крылья и просто парит. Кто видел, вот за городом, особенно если вы куда-то едете, вот у нас в деревне, в Калужской области, коршуны, они летают, и вот они парят и высматривают, кстати, наших курочек, мы их там защищаем как можем. Но удивительно на них смотреть, когда они часами вот на бреющем полете, вот просто так, причем пара, вот просто удивительно наблюдать за ними. И каждый, кто видел это просто потрясающее зрелище. Но вот действительно, вот это на самом деле Бог нам напоминает, что вот поднимите крылья, и крылья молитвы, крылья Слова Божия, надежды, упования на Бога, доверия Богу, и просто покойтесь в этом ветре Божьем, который поднимает вас. Вы можете просто довериться Ему, Он надежный, и вы не утомитесь. Это и для пожилых людей, что у них может вот это ощущение юности возникнуть, ощущение детства, такого детского отношения к жизни, легкого, радостного, любопытного, такого восхитительного. И для молодых это благословение, что они в молодости могут действительно быть крепкими, сильными, вот в таком душевном состоянии, уверенными в себе, в Боге, в том, что Бог их ведет и держит в своих руках, и что вся будущность открыта для них Богом, и что Бог заботится о наших желаниях и мечтах даже. И Он по-своему, конечно, их исполняет, но действительно Он думает о нас вот так очень близко и трепетно. Следующий стих и благословение – 6 стих. «Господь творит правду и суд всем обиженным». Вот здесь Господь, интересно, показан как тот, который оправдывает, который защищает, как адвокат, который дает праведный суд. Это тоже возвращает нас к Голгофе, к искуплению, к вечере, что мы можем сегодня вот исповедовать, что мы оправданы, что Иисус – адвокат на нашей стороне, что Он ходатайствует за нас, Он первосвященник, Он, мир может клеветать нас и даже за нашу правильную жизнь насмехаться над нами и пренебрегать нами и в чем-то уязвлять нас. Сатана клевещет, как это было с Иовом, да, вот возвращаясь к этой книге, да, что происходило за кадром, за кулисами, когда в разговоре с самим Богом сатана говорит, а подлинно ли? Так действительно, так Иов праведен на самом деле и верен тебе. И действительно, на самом деле, вот Иисус оправдывает нас. Иисус, Бог ли не защитит избранных своих? И действительно, Римлянам 8 глава говорит много о том, что Иисус оправдывает, защищает нас. Интересно, следующий стих, 7 стих, тоже он очень важен в контексте всей Библии. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Здесь возвращается к истории Израиля. Хотя до этого все время были просто перечисления благословения Божьих, его отношения к нам. Здесь такая пометочка, как бы историческая заметка, что Бог показал пути Моисею и сынам Израилевым дела свои. Здесь как бы идет отсылка ко всей истории Израиля, что она написана для нас, что это ценное для нас, важное, что эта история Израиля, о чем вот послание к евреям уже в контексте вечери, мы часто это читаем, начало 12 главы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свидетелей Ветхого Завета, вот эти все герои Ветхого Завета, они учат нас, как побеждать в Боге. И поэтому, имея эту историю Израиля, свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех, и с терпением будет проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Обратите внимание, в этом тексте от героев Ветхого Завета переводится взгляд на Христа, что они как помост, как вот подготовка к тому, чтобы мы уразумели Иисуса, Его жертву, Его смерть, Его любовь, Его силу. То есть это была подготовка. Поэтому как важно перечитывать историю Ветхого Завета, этих героев веры, таких как Иов, да. И каждый раз перечитывая, мы действительно принимаем эти уроки, принимаем эти благословения. И все это ведет ко Христу, чтобы утвердиться нам в Нем, и в Нем все обетования Божии, да и аминь. И, наконец, следующие стихи. Здесь можно с 8 по 10 еще прочесть о милости Божией, о Его характере. Вот это характер Бога по отношению к нам. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Обратите внимание, как много здесь говорится о Боге. Щедр, милостив, долготерпелив, много милостив. И Он не гневается, не негодует, Он прощает, милует нас. И не по беззакониям, не по грехам относится к нам. А действительно, через жертву Иисуса Христа Он нас видит, как Иисус Христос, такими же праведными, в Нем святыми и чистыми. И последние стихи я бы хотел прочесть с 11 по 13, где вот эта первая часть этого псалма, она завершается торжественными сравнениями о том, как велика милость Бога и как велико Его отношение, любящее к нам. И здесь три таких истины сразу подчеркиваются. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Вот это высота любви Бога. Помните, апостол Павел Ефесянам говорил, что вы уразумеете любовь Иисуса Христа и уразумеете Его. Он молится об этом, чтобы они разумели любовь Христа, чтобы познали всю высоту, широту, долготу и глубину любви, любви Божией, любви во Христе, любви Христа. И вот здесь что-то похожее, вот этот стих. «Как высоко небо над землей, так велика милость Господня к боящимся». Вот высота такая, как небо и земля, вот как вот это бездонное небо голубое, и дальше космос, да, просто бесконечный космос, как многие исследователи говорят, что столько звезд, сколько песчинок на берегах всего океана песка. И вот в этой глубине высоты вот так велика любовь Бога к нам. И через жертву Христа, конечно, это явлено в высшей мере, в самой большой мере. 12 стих – это широта любви Бога. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Удивительное свидетельство, удивительное сравнение. Запад и восток, восход солнца и закат. По сути, вот эта траектория солнца, которую мы видим от восхода до заката, это свидетельство милости Божией к нам, свидетельство Его прощения, что вот Он удалил вот так вот, от края земли до края. Это широта, это чистота наша. И псалмопевец говорил, что солнце выходит как исполин, как проповедник, чтобы пройти свое поприще и сказать нам о любви и праведности Бога, о нашем прощении. Поэтому это удивительно. То есть всякий раз, когда мы видим солнце, это любовь Иисуса, которая прощает нас. Это то, что избавляет нас от греха. И помните, даже урок для нас, что солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть мы всегда учимся с этой кафедры. Прощайте до захода солнца. Уладьте взаимоотношения. Пусть не получится напрямую с человеком, но хотя бы в сердце отпустите его. И нам будет легко спать и радостно, и мы сами испытываем Божью любовь в большей мере. Но первично, что сам Иисус напоминает нам и говорит, до захода солнца все ваши грехи прощены абсолютно, безусловно причем, независимо от того, как, что мы сделаем для этого, потому что все сделал Иисус. В этом суть Евангелия. Уже наше исповедание, наше прощение других – это последствия нашего прощения. Прощайте друг друга. Как? Как и Бог во Христе простил вас. Первично это дело Божие. Это то, что мы сегодня, по сути, вспоминаем и делаем. Мы принимаем Его служение, принимаем Его дело. И потом, как плод, как следствие, мы пойдем, и нам будет легче дышать, легче прощать. Легче славить, легче благодарить и просто жить. И причем это делать естественно, без надрыва, без искуса, без притворства, без актерства, позерства и так далее. Ну, будем учиться этому, так Бог учит нас. Это Его порядок божественный. И, наконец, последний аккорд этой первой части псалма, 13 стих. Это глубина любви Бога, которая явлена здесь. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Вот этот последний аккорд. «Как отец милует сынов». Иисус дал нам через свою жертву великое благословение. Это усыновление. Усыновление Богом. Мы свои Богу. Мы говорим действительно в сердцах, в молитвах «Папочка» от всего сердца. Мы можем плакать перед Богом и утром, и ночью, и днем, просто благодаря Его, просто радуясь, что Он с Ним. Вот у меня, я как-то свою внутреннюю духовную жизнь проверяю, потому как иногда среди ночи вдруг возникает ощущение близости к Богу, и у меня просто текут слезы. И вот это такая радость для меня, просто... Вот если этого долго не происходит, вот у меня бывает, если вдруг, то я чувствую, значит, что-то бывает не так, что-то я где-то потерял вот это чувство дыхания, вот это независимого от меня. Может быть, что-то я перенапрягаюсь, что-то я переделываю, переигрываю. А вот когда вот это доверие Богу, иногда у каждого из вас свои вот эти бывают ощущения. Понятно, что они эмоционально могут по-разному выглядеть и душевно, но я думаю, каждый из вас ощущал вот это просто радость в руках Отца. И радость, что можно все Ему говорить. Вот все свои, помните, мы упомянули, желания Бог даже учитывает. Просто можно Ему все рассказывать, как Отцу. Приходить, да, когда нам больно, когда мы согрешили, когда мы заболели, мы как с больной коленкой к Отцу, да, мальчик, девочка прибегает. И вдруг свои какие-то желания, мечты, иногда почти невыполнимые, иногда ожидаемые реально, но как важно вот это и дорого. И на самом деле Иисус все это сделал для нас. Он наш старший брат и дал нам Бога как Отца. И мы, и вот я не устаю повторять, что вот через Евангелие от Иоанна нам показано, что мы являемся подарком Бога Отца Богу Сыну. Мы являемся подарком Бога Иисусу, Сыну Своему. И это подарок любви. Сколько раз в Евангелии от Иоанна, даже в этой 13 главе, там уже учтено, что Иисус показывал, Он говорит, я своих до конца возлюбил, и я вам показываю, как я вас люблю. И сейчас я иду на смерть ради вас. А дальше в 17 главе, если мы будем читать первосвященническую молитву, вот напоминание о Христе первосвященнике, что Он ходатайствует за нас постоянно, мы в Его сердце, как вот первосвященник Ветхого Завета носил табличку с именами 12 колен Израиля. И вот он носит наши имена, И он ходатайствует перед Отцом, и он говорит: «Никто не похитит из руки моей вас. Я забочусь о вас. Вы в руке моей, вы в руке Отца моего». И вот он в первосвященнической молитве говорит: «Все, что дал мне Отец, я все сохранил и сохраню». Там вот в разных временных значениях говорится, что он и получил нас от Бога. И он сохранил нас, и он еще сохранит нас до конца.